говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Президент России Владимир Путин выступает на ежегодной большой пресс-конференции для журналистов. В Новосибирске предъявлено обвинение офицеру, избившему солдата. В Чечне сегодня в бою с моджахедами погиб военнослужащий, двое ранены. Президент России Владимир Путин проводит в Москве ежегодную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Вот что заявил президент о предстоящем председательстве России в «Большой восьмерке».
Мы, как страна, вот с такой развивающейся экономикой и социальной сферой, лучше, чем кто-либо другой, может быть, в «восьмерке», понимают проблемы развивающихся стран. Поэтому участие России в «восьмерке» абсолютно органично.
Говоря о перспективах вступления России во Всемирную торговую организацию, Владимир Путин сказал:
«Мы намерены и дальше идти по пути присоединения к Всемирной торговой организации. Мы будем делать это только на приемлемых для нас условиях, на договоренностях, которые не выходят за рамки обычного процесса присоединения других стран. Главная проблема сегодня – это решение вопроса с Соединенными Штатами. Все наши партнеры поддержали присоединение России к ВТО. Держат нас пока только Соединенные Штаты. Нужны какие-то конкретные шаги навстречу друг другу. Надеюсь, что они будут сделаны. Во всяком случае, я знаю настрой президента Соединенных Штатов. Он поддерживает вступление России в ВТО».
Это был Владимир Путин. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, избившему солдата. Обвинение предъявлено по статье «Превышение должностных полномочий». В ближайшее время дело будет направлено в трибунал. Командир батальона, скрывший факт побоев, привлечен к дисциплинарной ответственности. Пострадавший солдат госпитализирован. Члены Общественной палаты России Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе прибыли сегодня в Челябинск, где продолжается расследование ЧП в танковом училище. Общественная палата намерена совместно с Министерством обороны разобраться в случившемся и представить свои предложения по борьбе с дедовщиной в армии, заявил Кучерена. В начале января в Челябинском танковом училище старослужащие избили 8 солдат. Рядовой Андрей Сычев после издевательств над ним с тяжкими увечьями находится в больнице.
Радио «Свобода». Новости.
В Дебесском районе Удмуртии во время ремонта нефтепровода «Холмогоры-Клин» произошел разлив 70 тонн нефти. Как сообщает «Интерфакс», загрязнена почва вблизи населенного пункта Арикова. Больше тонны попало на лед реки Медлинка. Нефтепровод закрыт. На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые в той или иной форме оказывали содействие боевикам. Об этом говорится в сообщении Департамента собственной безопасности МВД России. По результатам проверок 16 милиционеров привлекаются к уголовной ответственности, 20 уволены. В Ножа-Юртовском районе Чечни сегодня утром в бою с моджахедами погиб один и ранены двое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В горно-лесистой местности в 5 километрах восточнее районного центра Ножа-Юрт утром во вторник армейский спецназ обнаружил базу моджахедов. По информации, полученной от сотрудников Центральной комендатуры Чечни, лесной лагерь состоял из 3 блиндажей, рассчитанных для одновременного проживания 30 человек. На базе находилась охрана из 4 моджахедов, которые, заметив военных, открыла по ним огонь из пулеметов и автоматов. В результате завязавшейся перестрелки, которая длилась более получаса, моджахеды убили одного и ранили 3 солдат контрактной службы. С места боя вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону административной границы Чечни и Дагестана. Потери среди моджахедов пока не установлены, ведутся широкомасштабные поиски. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Тегеран считает, что никаких законных оснований для передачи ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН нет. Глава иранского ведомства по атомной энергии выразил уверенность, что выход из кризиса все еще может быть найден путем переговоров. О необходимости рассмотреть вопрос на уровне Совета Безопасности заявили по завершении встречи в Лондоне главы МИД 5 стран, постоянных членов Совета США, Великобритании, Франции, России и Китая. В заявлении министров, однако, подчеркивается, что Совету Безопасности ООН следует отложить обсуждение проблемы до марта, когда Международное агентство по атомной энергии представит официальный доклад о ядерных разработках в Иране. Палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. США заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Президент Джордж Буш сказал в этой связи.
«Хамас со всей ясностью заявляет, что выступает против права Израиля на существование. Я со своей стороны со всей ясностью заявляю, до тех пор, пока это является их политикой, мы не окажем никакой поддержки правительству Хамаса. Мы хотим работать с палестинским правительством, которое будет нашим партнером в созидании мира, а не с правительством, цель которого – уничтожение Израиля».
Говорил президент Соединенных Штатов.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв трагедии в польском городе Хожев, где в субботу обрушилась крыша выставочного центра, составляет по уточненным данным 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. Уточнения были внесены в понедельник местной полицией. Ранены около 140 человек. Причиной катастрофы, скорее всего, стал снег, скопившийся на крыше здания. Приговор по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова будет вынесен 3 февраля, постановил суд. Сегодня на процессе завершились прения сторон. Водитель автомобиля «Тойота», с которым столкнулся «Мерседес» губернатора, виновным себя не признал. Адвокаты считают, что ДТП произошло из-за превышения скорости машиной Евдокимова. Авария произошла 7 августа 2005 года. В ней погиб также охранник губернатора. Серьезные травмы получила супруга Евдокимова. Напомню главные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин выступает на ежегодной большой пресс-конференции для журналистов. В Новосибирске предъявлено обвинение офицеру, сбившему солдата. В Чечне сегодня в бою с моджахедами погиб военнослужащий, двое ранены.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – трагедия рядового Андрея Сычева. Очередное ЧП в российской армии или ее система? Участники передачи – руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центр Алексей Левинсон и адвокат Михаил Федоров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20, абонент «Радио Свобода». И вначале мы послушаем объемный репортаж с места событий наших корреспондентов в Екатеринбурге и Челябинске Олега Вахрушева и Александра Валиева. Когда будете слушать, постарайтесь подавить в себе чувство ненависти и мести по отношению к тем, по вине которых молодой парень стал пожизненным калекой. Нам важно сегодня сохранить ясный ум и постараться разобраться, очередное это воинское ЧП или преступление, возведенное в армейский закон, система армии. Как случилось, что российская армия стала прибежищем изуверов и недочеловеков? Как вернуть ей человеческий облик? А сейчас слушаем репортаж, включаем запись.
Рядовой Андрей Сычев был призван в ряды российской армии из города Краснотуринск Свердловской области в июне 2005 года. После курса молодого бойца проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище танковом институте в поселке Бишкель, что в 70 километрах от Челябинска. О чрезвычайном происшествии, случившемся в батальоне в новогоднюю ночь, стало известно лишь спустя полторы недели. Хронику событий восстанавливает мой коллега Александр Валиев.
Об очередном ЧП в армии стало известно 12 января после новогодних праздников. Информация прошла спустя неделю с тех пор, как солдату Андрею Сычеву ампутировали левую ногу. Андрей попал в больницу 4 января. В тот день он не смог из-за сильной боли в ногах выйти на утреннее построение у себя в части, которая расположена в Бишкиле под Челябинском. До этого на недомогание солдата никто из командиров не обратил внимания. Врачи констатировали у него гангрену обеих ног, многочисленные переломы, серьезные повреждения половых органов. О причинах травм солдат говорить отказывался, думая, что ему еще еще предстоит возвращение в родную часть. Однако, когда стало ясно, что придется ампутировать ногу, и встреча с сослуживцами ему теперь не грозит, Андрей признался докторам, которые и без того же заподозрили криминальный характер травмы и тромбоза, что это дело рук сослуживцев. Однако, когда история получила огласку и прокуратура возбудила уголовное дело, Андрей уже говорить не мог. После операции его жизнь поддерживала система искусственной вентиляции легких. Говорит мама Андрея Галина Сычева.
Когда он мне позвонил, сказал, что ему надо, вернее, я позвонил, его везли в санчасть. Мне говорила плохо. Я говорю, что случилось? У меня нога болит. Икра. Мы пришли там на восток, телефон стоит. Очень плохо слышно. Дело в том, что когда я позвонила, ему обычно я звоню, позвонит, и там Сычева Андрея, мама подумает, хочет. Ну, минут 20 проходит, пока они в Казани, там Флойд говорит. Тут ему сразу же дают трубку, значит, меня, говорит, собирают в Челябинск в санчасть. 4-го вечером его увезли, получается, в Дишкиле. 5-го я, значит, утром сюда звоню. Мне говорят, уже увезли в госпиталь. Я говорю, что случилось? Не знаем, якобы что-то срочно. Ну что, вообще тут не говорят. В госпитале номер тоже никто не знает. Давай мы справочную сестру позвонили, нашли все номера. Давай звонить в госпиталь. Нам отвечают, опять же, на посту. Сначала перезвоните. Раз перезвонили, второй раз. Потом с нами уже не хотят говорить. До 10-го врачей не будет, так что, ну, вроде того, что что звонить, никаких все равно изменений не будет. Я говорю, так что с ним, что, говорю, нога у него. Потом уже с поста мне дали телефон, я звоню сестре дежурной. Она, значит, говорит, лечение ему назначили, он ходит на костылях, передвигается. Очень тяжело. Дали понять, что не звоните больше, пожалуйста, не тревожьте никого. Он звонил вечером опять. У меня тревога, я знаю, что что-то произошло. Мне просто так в госпиталь не отправляют. Звоню, мне дали какой-то телефон, мне по нему отвечают, позвоните через 2 часа. 2 часа проходит, я звоню, мне говорят, еще ничего не ясно. Вроде того, что сделали какую-то операцию, но пока состояние неизвестно. Позвоните через полчаса, звоню, мне говорят, пока еще ничего не известно. Дайте ваш телефон, мы позвоним сами. Дала им телефон, потом вот заведующий отделением хирургии звонит мне сам. Срочно должны приехать, вашему сыну ампутировали левую ногу. Под угрозой вторая. Приезжаем сразу в больницу. Врачи не могут объяснить пока ничего, от чего пошло заражение. Хотя он, как сказали нам, сами же и зав. Реанимации твердо убеждены, но они не эксперты, что побои были все-таки на ногах и были перетяжки. От этого образовались тромбоз, пошла опухоль и, естественно, пошло заражение быстро-быстро, потому что очень быстро это все. Я уверена 100% вместе с врачами, которые сказали в первый же день, когда я приехала, что тут не просто болезнь, что тут хорошо поиздевались. Прокуратура только сомневается, не все, но сомневаются, что нет доказательств. Что он сказал хирургам, что успел он сказать, и то он сказал только одну фамилию, или что-то он знает, этот солдат, или он при участии, трудно доказать сейчас. Он назвал фамилию и сказал, что он сидел несколько часов где-то, в пределах 4 часов, привязанный или как-то к стулу, каким образом, не знаю, и били по ногам. Я это не сама придумала, это мне сказал сами непосредственно 2 врача, когда я в первый раз приехала, в первый день же. Они были 100% уверены, что это было такое издевательство. И тем более он сказал, как его допытывали, он боялся говорить. Я знаю, что он никогда не жаловался, он боялся выдать этих подонков, потому что он еще надеялся, что ему придется служить здесь. Он не стал ничего говорить. Теперь сам страдает. И вот только когда сказали ему перед самой ампутацией ноги, что ты уже не вернешься в армию, тебе нечего бояться, тебе будем ампутировать ногу, вот он в страхе вот это вот сказал, вот эту фамилию, вот что с ним делали. Доказательств нет, прокуратура молчит.
Спустя некоторое время, видя, что гангрена распространяется дальше, врачи решили ампутировать и вторую ногу, а еще позже палец на руке. К этому времени в ходе расследования выяснились обстоятельства, на основании которых военный прокурор предъявил обвинение сослуживцу Сычева-младшему сержанту Сивикову по статье «Превышение должностных полномочий». Об обстоятельствах, предшествовавших госпитализации Андрея Сычева, следственные органы молчат.
То, что следователи военной прокуратуры Челябинского гарнизона и Переволжско-Уральского военного округа не информируют родственников о ходе расследования, подтверждает и сестра Андрея Сычева, Марина.
Вот как раз с нами они вообще никак не связываются. Мама им звонит каждый день, она то дозвониться до них не может. Если даже дозваниваются, они ей отвечают, что никаких новостей нет, ничего нового не произошло, и что дело по-прежнему расследуется. И мы буквально сами, чуть ли не от журналистов, узнаем о том, что кто-то там задержан. Они как бы на встречу вот не идут, то есть мама вот так не общается, информацию не дает.
Вызывает удивление позиция челябинских средств массовой информации по отношению к этому происшествию. Лишь один телеканал «Восточный экспресс» выдал в эфир сюжет о случившемся. Более ни одно печатное либо электронное СМИ, за исключением нескольких интернет-ресурсов, об этом не упомянуло. Возможно, такая позиция обусловлена практически полной информационной блокадой как со стороны военных, что вполне понятно и объяснимо, так и со стороны лечащих врачей Сычева.
Вот как прокомментировал ход следствия на данный момент Александр Двинянин, прокурор Челябинского военного гарнизона.
То, что вы хотите узнать, я вам сразу скажу, что в деле, где пострадал солдат Сычев, есть один виновный, Сивиков. Он сидит под стражей. Им предъявлено обвинение. Что мы там кого-то задержим, кого-то расследуем, я знаете, сколько дел в производстве, кроме этого дела? Во всем не могу сказать сразу, и вам никто все не скажет.
Говорит Сергей Богомолов, помощник окружного прокурора.
Дело в том, что там выясняется и роль офицеров, как они относились к исполнению своих служебных обязанностей, к уголовной ответственности офицеров, которые были обязаны обеспечивать внутренний порядок.
В прокуратуре округа сочли, что ни руководство Минобороны России, ни главная команда сухопутных войск, вскрытые факты не побудили к принятию экстренных мер по восстановлению нарушенных прав солдат и обеспечению безопасных условий военной службы. В связи с этим военный прокурор Приволжско-Уральского военного округа направил представление главкому сухопутных войск и в Главное управление кадров Минобороны. И врачи, и военные, и прокуроры сведениями практически не делятся. Тем не менее, один телеканал «Восточный экспресс» отслеживает развитие событий и даже инициировал сбор средств для солдата Сычева. Вот что мне сказали в службе информации канала.
Знаете, нам целый пединститут даже позвонил. То есть звонят отдельные люди, целая организация. Дворец пионеров и школьников, ДРСУ, дорожно-строительное управление. Мы номер счета просто им даем. Потом какой-то крупный бизнесмен и еще звонила какая-то фирма-представитель тоже. Вот звонят женщины, у которых были подобные трагедии, у которых тоже сыновья вот пострадали от армии. Все хотят ему помочь.
Несмотря на большое количество людей, пожелавших помочь пострадавшему солдату, нашлись и такие, кто, разузнав телефон матери Андрея, стали звонить ей с угрозами и издевками. Сейчас Галина Сычева вынуждена была сменить номер телефона и практически недоступна для общения.
В ходе расследования этого уголовного дела среди солдат срочной службы батальона следователями военной прокуратуры Челябинского гарнизона было проведено анонимное анкетирование относительно внутренней жизни батальона. В анкетах не оказалось ни одного отрицательного факта. Солдаты службой довольны, все происходит согласно уставу, отношение офицерского состава к срочникам удовлетворительное. Однако при личных встречах со следователями в отсутствии батальонных офицеров выясняется совершенно обратное. В подразделении существует и дедовщина, и нарушение устава. Это подтверждает и проверка, ведущаяся прокуратурой параллельно с расследованием уголовного дела о неуставных отношениях между Андреем Сычевым и сослуживцами. Цель этой проверки – выявить причины и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. Проверяются на соответствие с законодательством все стороны жизнедеятельности воинского подразделения, от обеспечения довольствием до выполнения распорядка дня. Уже сейчас военный прокурор Двинянин заявляет, что нарушения имеются и в большом объеме, поэтому соответствующие меры будут приняты и в отношении офицеров батальона. Оказалась под угрозой судьба и самого Челябинского высшего военно-командного училища танкового института, рассказывает Александр Валиев.
ЧП в танковом училище может ускорить процесс ликвидации вуза. Слишком много некрасивых историй, сообщает один из челябинских телеканалов. В мае 2004-го схвачен курсант, который приторговывал гексогеном. Следом неприятности со студентами Средней Азии. Будущие офицеры попались на продаже наркотиков. Точка сбыта была прямо на КПП. А один из офицеров, подполковник, действовал куда масштабнее. Он выносил с воинского склада, потом продавал тротиловые шашки, электродетонаторы, растяжки, патроны и порох. Арсенал хранился дома, в саду и гараже. Посредницей в криминальных сделках была дочь 11-классница. Еще одна напасть – самый маленький выпуск за последние 10 лет. Сейчас в Минобороны задумались над сокращением численности сухопутных войск. В черном списке оказались военные вузы в Уссурийске и Казани. Но теперь становится все более очевидным, что под угрозой закрытия находится именно танковое училище Челябинска.
Военное начальство Свердловской области, откуда был призван Андрей Сычев, его судьба мало интересует. У военной прокуратуры Приволжско-Уральского военного округа свои прерогативы. Те же, кто непосредственно призывал Сычева в армию, ответственности за служащего в другом регионе не несут и, как идет следствие, не знают, говорит военный генеральный комиссар Свердловской области генерал Александр Кудрявцев.
Нет, я об этом не знаю. Следствие ведет, и результаты следствия будут в прокуратуре. Это мне неизвестно. Но я же не могу за всеми за каждым следить.
Его подчиненный, старший помощник начальника отдела морально-психологической и информационной работы областного военкомата Валентин Ефимов продолжает.
Дело стоит вот в чем. Расследование по данному факту проводит военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа. Военный комиссариат ни из прокуратуры, ни из воинской части никакой информации не получил. Ведь когда мы передаем личный состав на областном сборном пункте представителям воинских частей, мы его тут же теряем. И командиры частей нас ни о чем, как служат эти солдатики, никак не информируют.
Некоторые средства массовой информации говорили о том, что Андрей Сычев был призван в армии уже больным. Однако его мать Галина Павловна не подтверждает этого.
После школы, я закончил школу, учился 3 года в училище. Он ни разу не жаловался, что у него там тоже были нагрузки. Были эти, гражданская оборона, физкультура. Если бы он тогда жаловался, хотел отвинуть от армии, он бы постоянно жаловался. Можно было отвинуть, конечно, но он не хотел этого. Он хотел идти, как все нормальные парни. Я боялась, я знала, что всякое бывает тут. Мы его успокаивали. Ну, ты должен, ты же себя защитить-то. Но он защитить себя не мог, потому что он домашний был. Он нигде не дрался, ни с кем не гулял, ничего.
Андрей – старший мужчина в семье, отец умер 2 года назад, поэтому к своим мальчишкам-племянникам, а их у него 4, относился с особым трепетом. После всего случившегося Галина Сычева не только не хочет, чтобы внуки служили в армии, но и предостерегает всех матерей.
Мне хочется обратиться всем солдатам и всем матерям, солдатам в первую очередь, чтобы не скрывали таких подонков. Сегодня Андрей мой попал в такую ситуацию. Завтра они кого-то еще сделают, только все заглушат. Сейчас парни пришли, вот молоденькие, да? Через 3 месяца они могут туда попасть. Если эти подонки будут, где гарантии, что они с ними не сделают то же самое? Ну пусть легче форма будет какая-то. Все знают, что они там издеваются над молодыми. Этих подонков, я не знаю, если их оставят просто так, я просто не выживу. Они не должны быть в воинской части, они должны быть сидеть там за решеткой. Сколько еще солдат будет испорченных, не знаю. Ладно, на войне. И то тяжело, но не так или на войне, там, ладно, понимаешь, да? Афганистан, там, Чечня, вот сколько солдат погиб. Но тут мирные, все одинаковые. Никто не бьет, не стреляет. Так надо вот таким образом.
Однако, даже несмотря на этот трагический случай, Сычевы-младшие должны будут пройти службу в рядах российской армии, говорит старший помощник начальника отдела морально-психологической и информационной работы военного комиссариата Свердловской области Валентин Ефимов.
Нет, они будут служить. Я знаю, что одна из отсрочек от призыва в том случае, если один из сыновей погиб во время службы. А такого вида отсрочки нет.
На январской пресс-конференции, во время которой офицеры военного комиссариата Челябинской области рапортовали о результатах осеннего призыва, они признали, что подобные случаи неуставных отношений отрицательно влияют на качество призывов и ожидают резкого увеличения числа уклонистов грядущей весной. Помимо дедовщины, в этом деле присутствует еще один аспект – несвоевременное оказание медицинской помощи. 3 дня до госпитализации Андрей Сычев нес службу в полном объеме, несмотря на имеющиеся травмы. Об этом говорит и уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая пристально следит за развитием ситуации.
Я не первый раз встречаюсь с фактами дедовщины, но вот это первый случай, когда волнуются все абсолютно. И сегодня утром я по просьбе губернатора ему эту ситуацию рассказывала тоже. Мы сейчас молимся прежде всего за здоровье парня. Как только будет возможно на протезирование, мы сразу же заберем Андрея к себе в область. Прокуратура ведет свое расследование. Мешали, мама нам жаловалась. Подключились, когда уже Москва. Мы надеемся, что расследование пройдет объективно.
Стоимость лечения Андрея Сычева в Челябинской городской больнице скорой помощи более 60 тысяч рублей ежедневно. Пока врачи говорят, что все необходимые медикаменты у них есть. Состояние Андрея крайне тяжелое, но стабильное, рассказывает его сестра Марина.
Мы делали переливание крови. Я вот с мамой разговариваю вечерами тоже. Он в таком состоянии после этого отходит и не может с ней общаться. То есть она сидит с ним, разговаривает, а он писать ничего не может, у него слабость, естественно. Врачи говорят, что угроза жизни по-прежнему сохраняется.
меняется. Он по-прежнему находится полностью на искусственном обеспечении. Давление к аппарату, он как бы легкие, ну вот кислород, вот это все к аппарату, катетер стоит у него. И пока, вот знаете, состояние крайне тяжелое до сих пор еще.
Пока Андрей Сычев лежит в челябинской больнице скорой помощи, в городе постоянно находится его мать Галина Павловна. По требованию военного прокурора ее поселили в гостинице на территории Челябинского танкового училища. Почти всегда рядом с ней одна из дочерей. Ежедневно им приходится добираться до больницы на другой конец города трамваем. Автомобиль со стороны военных в подобных случаях, видимо, непозволительная роскошь. Даже в холода за минус 35.
Завершили тяжелое повествование о трагедии рядового Андрея Сычева наши корреспонденты в Екатеринбурге и Челябинске Олег Вахрушев и Александр Валиев. Ну что ж, начинаем обсуждение. Так что это очередное ЧП или система армии? Как очеловечить армию, наконец? У нас уже есть сообщение на пейджер. Комитету солдатских матерей надо бороться не с порядками в армии, а с беспорядком в стране. И в отставку надо отправлять Путина, потому что он главный виновник всех подобных трагедий. А Валерий прислал из Москвы. Господа, я предлагаю называть вещи своими именами. Это пишет Аркадий Иванович. Это групповой бандитизм, групповое хулиганство и групповое изнасилование. Обращение худшее, чем дозволялось в отношении раба. Значит, отношение на военных объектах является рабовладельческим, Аркадий Иванович прислал. Ну что ж, Валентина Мельникова, руководитель Союза комитета солдатских матерей России, вам слово.
К сожалению, это страшная история. Это только маленький кусочек десятков тысяч трагедий, которые происходят в год, который вдруг открылся российскому народу благодаря журналистам «Свободы» и благодаря нашим комитетам солдатских матерей. Я вспоминаю самую первую страшную историю в советское время, когда парень расстрелял своих насильников в вагоне. Да, это история с литовским мальчиком Скалаусом. Был как бы первая вот эта гласность, первый признак гласности тогда. Но я другое сейчас отмечаю. За нашу 17-летнюю историю комитетов солдатских матерей это третий раз, когда народ вдруг начинает понимать, что происходит с его детьми. Первый раз это был остров Русский, зима 92-93 года, когда 2000 ребят, матросов погибали от дизентерии и от дистрофии на флоте на Тихоокеанском. И это январь 95 года, когда пошли пленные, когда выяснилось, сколько там погибших. Слушатели говорят о том, что мы должны бороться с самой системой. Ну, да, мы пытались создать партию, сейчас мы, значит, работаем совместно с Республиканской партией. Армия российская будет такой до тех пор, пока семьи безоглядно, не задумываясь, отдают туда своих детей. Понимаете, вот моя коллега, я просто повторюсь, назвала вот эту вот вооруженные силы, вот этот останец советских вооруженных сил дохлой лошадью. С 92 года Россия вместо того, чтобы выращивать, создавать как бы новый институт, новый атрибут, она законсервировала всю ту жестокость и наплевательское отношение к жизни солдат, которое было в советское время.
Спасибо. У нас до перерыва еще есть полторы минутки. Людмила Ивановна из Смоленска, успеете задать вопрос?
Да, но прежде такое резюме. По-моему, будет положение с армией и с дедовщиной будет еще хуже в ближайшие годы. Почему? Мне 60. Три поколения солдат на моей памяти. Сокурсники – это 56-59 годы. За три года единственный случай, так сказать, дедовщины. Поймали мальчика-вора, в открытое окошко раскачали его и выбросили со второго этажа. Никто из однокурсников больше никогда ни о чем не рассказывал. Следующий этап – служил сын. Это 78-80 годы. Чита. Уже была дедовщина. Уже пытались его, иногда унижали человеческое достоинство. Он у меня спортивный и умный. Попытались организоваться новички, дипломатично договориться со стариками, что надо будем делать, что надо не будем. Но чем кончилось? Его избили, правда, не свирепо. Потом служба в Монголии. Третий этап. Сейчас Живу в двухэтажном бараке.
Людмила Ивановна из Смоленска, спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов после выпуска новостей. Тема программы «Время гостей». Что нового сказал России на пресс-конференции 31 января президент Владимир Путин? Обсуждают заместитель председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман и член КПРФ Сергей Доренко. Ведущий Михаил Соколов. Повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу «Трагедия рядового Андрея Сычева. Очередное ЧП в российской армии или ее система».
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проводит сегодня ежегодную большую пресс-конференцию. Аккредитовано более 1000 российских и иностранных журналистов. Прокуратура Новосибирского гарнизона предъявила обвинение сержанту воинской части, сбившему солдата по статье «Превышение должностных полномочий». Члены Общественной палаты России Анатолий Кучерена и Николай Сванидзе прибыли сегодня в Челябинск, где продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище. В Нажа-Юртовском районе Чечни в бою с маджахедами сегодня утром погиб один и ранены двое военнослужащих. На Северном Кавказе в прошлом году были выявлены 156 сотрудников правоохранительных органов, которые оказывали содействие боевикам, сообщил Департамент собственной безопасности МВД России. В Польше число погибших при обрушении крыши выставочного центра составляет, по уточненным данным, 62 человека, а не 67, как сообщалось ранее. ООН, Евросоюз, США и Россия на встрече в Лондоне выдвинули условия возможного сотрудничества с новым палестинским правительством, которое составит группировка «Хамас». Среди них признание права Израиля на существование и отказ от насилия. По поступающим сообщениям, «Хамас» отверг эти требования. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Афганистану. Россия накануне открытия встречи заявила о готовности списать Афганистану долг в 10 миллиардов долларов, оставшийся с советских времен. Крупнейшая политическая партия Косово, Демократическая лига, выдвинула профессора юристов Атмира Сейдиу на пост президента края вместо скончавшегося Ибрагима Руговы. Приговор по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова будет вынесен 3 февраля, постановил суд. Сегодня на процессе в Барнауле завершились прения сторон. В Лос-Анджелесе сегодня будут объявлены кандидаты на ежегодную премию Американской киноакадемии «Оскар».
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Трагедия рядового Андрея Сычева. Очередное ЧП в российской армии или ее система? В программе участвуют руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центр Алексей Левинсон и адвокат Михаил Федоров. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода».
И предварительный вывод, который сделала Валентина Мельникова, то, что это армейская система нынешней армии, да, вот то, что произошло. И второй вывод, что просто нельзя пускать детей, сыновей в эту армию. Так, Валентина Дмитриевна?
Конечно. Если мы скажем, что российскому народу нужна новая армия, другая, с другими отношениями, наши власти вынуждены будут это признать и начать что-то делать. Потому что о военной реформе идет много болтовни и абсолютно никакого дела.
Послушаем Дмитрия из Санкт-Петербурга. Слушаем, Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий из Санкт-Петербург. Добрый день, конечно, в том плане, как я здороваюсь со всеми. Полностью согласен с Валентиной Мельниковой. о том, что нужна новая армия, и не только армия профессиональная, но и армия, где была бы основная концепция, это гражданин в солдатской шинели. Вот. Но по поводу того, что у нас сейчас происходит, я думаю, что большое спасибо Радио Свобода и другим средствам массовой информации, которые, по крайней мере, дали надежду, что все-таки Андрею Сычеву в данной трагической ситуации будет оказана какая-то помощь. У меня вопрос к адвокату, если можно.
Да, пожалуйста.
Вот у меня вопрос к адвокату. Вот в этой ситуации Андрей и его семья, близкие, имеют ли они право на получение вида на жительство, как беженцы в европейских странах, Соединенных Штатах, в Канаде, Европе, в Австралии? Я думаю, что эти страны могли бы принять их сейчас, а не получать квартиру, как говорится, жалкие подачки.
Дмитрий, в этой части чисто юридически скажу вам, может, это меня не красит, я вам точно сказать не могу, но вообще-то, наверное, основания могут быть, все-таки, если тут они подвергаются таким воздействиям. Но я, насколько наслышан, что стоит вопрос вообще о возмещении вреда, о предъявлении иска в перспективе к Министерству обороны. Но вы знаете, вот я, вот, Дмитрий, вас слушал, очень хорошо сказали, именно как в шинели. Дело в том, что я сам тоже из семьи военнослужащих, мой отец полковник, я жил в гарнизонах военных, начиная от Грузии, на Урале, в Байконуре, в Себеже под Москвой, в общем, очень многие. То есть для меня вообще это очень больной вопрос. И вот исходя из того, что сейчас фигурирует, вот снова прокурор говорит, предъявили обвинения к сержанту. Ну, извините, как юристу любому становится смешно. Снова стрелочники, сержанты. А где тот личный состав, который, извините, отвечает? Ведь, скажем, корабль идет в море. Кто отвечает за все? Капитан корабля, да? Батальон, комбат. Естественно, я понимаю, что он сейчас там бумажки все подкладывает, все там чисто. Но, извините, должна быть оценка дана. И когда вот слышишь, что прокурор говорит, Челябинского военного гарнизона, я понимаю, что он тоже в погонах, конечно, под министром ходит, в кавычках, но может быть. Когда он заявляет о том, даже с родственниками не поддерживает связь. Извините, это в высшей степени цинизм. Что мы вообще можем говорить о защите этого человека, этой матери? Вот каждая мать Санкт-Петербурга, Воронежа я отправляю в армию своего сына. О чем она может думать? И вы знаете, вот это вот, то есть элементарный состав, халатность, где она? Вот я просто приду сразу по ходу сказать. Вот у меня сейчас тоже дело начинается в Воронеже. Значит, там убили курсанта милицейской школы на территории стрельбища, где два сержанта, ну, охраняли, потом еще подошли туда кое-какие люди, устроили там пьянку, кончилось это, извините, вот убийством человека. И я, вот, посмотрев то же это дело, вот у меня волосы шевелятся, снова что, крайние сержанты, да, а где, извините, командир, который контролирует, где, который, извините, организует всю работу. И у меня вот друг когда-то, хороший капитан, он служил командиром роты, он говорит, Михаил, в чем ценность моя была? То, что у меня солдат всегда был занят, то есть что, командир был всегда солдат, а у нас сейчас командир чем занят? Только побыл 5 минут или там полдня, а остальное что он делает, извините? Либо, может, таксует, а может быть, другими вещами занимается. Вы знаете, вот я уж, Карен, извините, у меня дело то, что два сына, окончили военное училище. Знаете, у меня кровь, как говорится, ну, все время в душе. В этом. Извините, чем вот занимается в училище? Извините, что можно с папой взять, извините, да? Значит, предположим, у этого папа там телевизорами, так, телевизор, не для училища, извините. Извините, у этого папа имеет к спорту отношение, чтобы в бассейн, извините, ходить, не с курсантом, а понятно, кому говорю, да? Скажем, у него родственница у этого мальчика, мама в Анапе живет, чтобы поехать, извините, в Анапу и отдохнуть у нее бесплатно. Не про курсантов я говорю, а про вот офицеров. То есть, понимаете, вот это вот, извините, я не знаю, коммерциализация, она все разъела. Нет чести, достоинства, нет вот утрачено для русского офицера сейчас вот это обстоятельство. И главное, это идет сверху, самое печальное. Я, и, конечно, может, если я не прав, но я хочу выставить защиту министра обороны. Наконец-то я услышал хоть одно решение, если я прав, не прав. Когда сейчас уволили хоть начальника училища, извините, вот это вот, генерал. Наконец-то спросили с генерала, хоть с одного спросили. Потому что генерал должен приходить и всех полковников, привлекать. Ну, уже по ходу просто хочу сказать, вот я только что связался перед эфиром, потому что я приехал только. Зам главного редактора журнала «Российский адвокат», это Игорь Михайлович Вашкевич. Он мне сказал, Михаил, вот озвучить такую вещь. Дело в том, что 15 лет назад, он был старшим юрисконсультом Министерства обороны. Он полковник сам. Сейчас вот замглавный редактор нашего адвокатского журнала. Он сказал, тогда еще он ставил вопрос перед руководством, что в рекомендациях, а отчитывается у нас офицерский состав руководящий по показателям, где один из показателей, число преступлений на этом, скажем, в роте, в батальоне и так далее. И он тогда еще ставил вопрос, что нужно исключить этот вопрос. Если есть преступление, вы разобрались, это даже достоинство. Может, я чуть-чуть крамольно это звучит, с одной стороны, но с другой стороны, это веское. Ведь наша палочная система, начиная от участкового, который они показателями учит, этого, значит, офицера, у которого они показатели отчетности, это она просто уже съела всех. То есть, с одной стороны, она как-то должна должна быть, но нельзя ее, извините, возводить в ранг, который уже и при коммунистах нас всех, извините, опустил ниже низшего и теперь продолжает опускать. То есть вот в этой части, конечно, какие-нибудь изменения должны, но самое основное все-таки я хочу сказать. Юрист юристом, а я всегда вижу чисто моральную, чисто человеческую, чисто личностную сторону каждого, извините, офицера. Я не сомневаюсь, что очень много совестливых, достойных наших российских парней, которые могут стать и которые бы с достоинством, но когда он видит, когда руководитель занимается, извините, там папиросами торгует, его там полковник там занимается, да, или там хлебопекарню генерал организовывает, извините, то есть, или, да, на ходу просто вспоминаю, я работал в банке тоже юристом, вы знаете, пластиковые карты там, или вот, ну, в смысле, вот карты, извините, если организация открывает счет для своих, значит, сотрудников эти пластиковые карты, сами вы понимаете, у любого банкира спросите, какие проценты идут руководителю, который открыл, да? Ну, не секрет, посмотрите в ваших армейских частях, сколько офицеров сейчас получают по пластиковым картам. А что, соответственно, руководитель? Ну, извините, на каждом шагу поборы идут. В полузаконном, а чисто в человеческом и, главном, нравственном. Ведь не имеет права государственный служащий заниматься коммерциализацией. Коммерция занимается. Вот, вы понимаете, вот просто хочется, какой-то метла нужна. Метла, просто пройти метлой. Я не сторонник жестокости. Метла должна пройти по всем вот этим вот организациям. Может, я в чем-то не прав, может быть. Но вот я вот, потому что иногда просто...
Ну уж если адвоката так разобрало, да, то это серьезно, действительно.
Я хочу вернуться к вопросу о возможности переезда семьи. Сегодня утром мне звонили от имени Комитета солдатских матерей израильского и от женщин Соединенных Штатов. У них там тоже есть родительская организация. Они спрашивали, чем помочь, и мы договорились, что когда будет понятно, что с Андрюшей будет, как со здоровьем, они обязательно свяжутся. Я думаю, что... Это тот случай, когда, наверное, семье действительно может быть оказана помощь. Потому что про медицинскую помощь они говорят сразу. Мы готовы получить медицинские документы и организовать лечение и какую-то реабилитацию.
Слово социологу Алексею Левинсону.
Ну вот мы как-то в очень короткое время вышли к тому, что... Страна сама не может справиться с проблемой, которая у нее внутри, в самой сердцевине. Наверное, действительно не может, не только с судьбой отдельного солдата, но с проблемой, которая породила эти ужасные последствия сейчас. И последствия эти, как Мельникова только что сказала, они множественны. Это на поверхность выходит и становится достоянием гласности немногие случаи, а так их тысячи и тысячи. Но я хотел бы сказать, что, может быть, самое страшное, то есть, правда, еще страшнее, чем то, что мы можем подумать, потому что убийство, калечение, самоубийство и самокалечение — это, как бы сказать... Хоть и множественные, но исключительные случаи в работе того механизма, который вот когда-то мне захотелось назвать адской механикой дедовщины. Это, если хотите, ее брак. А вот машина-то эта работает и выпускает она продукцию. Продукция — это солдаты, прошедшие эти два этапа. Первый этап — унижение, который им причиняют, а второй этап — это унижение, которое они сами причиняют. И вот эти люди, которые прошли этот второй этап, уцелели, там, выдержали пытки, выдержали унижение и издевательство первого года, на втором году сами занимались этим же самым, они выходят в, так сказать, в гражданскую жизнь. Мать несчастного солдата, несчастная мать несчастного солдата говорила: «Эти подонки». Ну, я не собираюсь оспаривать ее вот это определение. Разумеется, те, кто совершили это преступление, преступники, подонки, но, в общем, это должен установить суд. Я только хочу сказать, что не исключение те люди, которые мучили этого солдата. Такие люди, я ответственно это заявляю, есть во множестве частей, и они ничем принципиально не отличаются от других. Это не выродки, это не... какие-то особенные звери, их воспитали такие же матери, и они сами были такими же несчастными на первом году службы. Потом они превратились в палачей. Система не только забивает людей, она делает палачей. И это ее продукт. Я имею в виду система дедовщины. И она их выплескивает в общество. Я не хочу сказать, что они в обществе живут палачами. Они живут с возможностью стать палачом, если окажутся подходящие обстоятельства. И они иногда оказываются, когда эти люди, предположим, потом на контракте воюют с гражданами Российской Федерации, но где-то на ее окраинах, они отрезают уши, они привыкли пытать. Кто их учит?
Фразу «гнать поганой метлой» вот, из армии. Я хотел спросить, вот подобные случаи, они провоцируют же такую всеобщую ненависть, вы знаете, даже по отношению к тому, кто не имеет к этому случаю никакого отношения. Уже вот в сообщениях на пейджер собаку Путина уже ругают, что одна она вот живет хорошо, понимаете? Вот чем это объяснить, Алексей Георгиевич?
Ну, я прежде скажу, что это точно так. Вот случай с Артурсом Соколаускасом, о котором госпожа Мельникова вспомнила, он ведь в свое время так всколыхнул Литву, что, ей-богу, не будет преувеличением сказать, что то, что республика сначала повернулась, так сказать, спиной, сначала просила что-то сделать, тогдашняя Минобороны Советского Союза ничего не сделала, потом республика повернулась спиной к советской армии, а потом спиной к Советскому Союзу, и мы сейчас имеем то, что имеем. Я не преувеличиваю. Второй пример. Я был, так сказать, срочно командирован в свое время в город Междуреченск, где прошли знаменитые первые шахтерские забастовки, тоже, которые, ну, грозили подорвать стабильность в стране в целом. Что там произошло? Ну, там были свои проблемы, шахтерские проблемы у шахтеров. Они вышли, они молча стояли, не зная, что сказать. Вышел к этой толпе многотысячный человек, который сказал: «У меня сын в армии, над ним издеваются». И это прорвало какую-то завесу. Дальше уже забастовка превратилась в, так сказать, шахтерскую, во-первых, а потом, кстати сказать, превратилась в чисто политическую, выдвинула политические требования. Вот такая требования были...
Искра такая.
Да, я хочу напомнить, что это были требования конструктивные, а не деструктивные, но вот развитие прошло буквально в считанные дни. Проблема армии, потому что российское общество завязано на армию. Армия не зеркало общества, армия орган, который находится в самой сердцевине нашего общества, потому что оно так построено, оно таким особым образом милитаризованное, даже когда оно не воюет, или не потому что оно воюет. Там армия выполняет особенную совершенно роль такого, так сказать, внутреннего, ну, главного настроечного органа, и вот когда в нем развиваются такие вот, ну, прямо можно сказать, патологические процессы, это затрагивает все общество в целом. И поэтому, естественно, ударяет в самые разные края и углы. И я согласен с госпожой Мельниковой, что нам необходимо армию перестраивать, и это необходимо не только ради армии, не только ради спасения жизни отдельных солдат. Это необходимо ради спасения жизни всего общества в целом. Мы не сможем двигаться дальше в целом как система. У нас не будет экономических успехов, у нас не будет политических успехов, если в сердцевине общества будет вот такое образование, которое не реформировано, не изменилось.
То есть, ну, патология армии — это патология страны, да? Владимир Дмитриевна, тут вам звонки, давайте послушаем. Олег из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, значит, 10 дней в январе врачи праздновали Новый год. 10 дней генералы, значит, беспробудно пили. Вот я поразился тем, что комитет солдатских матерей тоже 10 дней отмечал Новый год. Вот у меня вопрос к Валентине Мельниковой. Почему, например, комитет солдатских матерей, значит, счел возможным, значит, так долго праздновать Новый год? Разве вот комитет не понимал, что в это время творится в казармах? Я полагаю, что если бы комитет вообще ни одного дня не праздновал, то, как говорится, солдату ноги можно было бы спасти.
Слушатель считает, что нас 40 тысяч женщин, чтобы в каждую воинскую часть мы могли на Новый год прийти. Наша Челябинская ассоциация узнала от врачей больницы о том, что произошло с мальчиком, сразу. И сразу же, это было 7 числа, позвонила Зинченко в прокуратуру. Как только что-то становится известно, весь мир знает наши домашние телефоны, все наши региональные. Поэтому я упреков не принимаю. А где вы были при этом случае? Мне понравился диагноз, который поставил социолог. Как у Андрюши некроз ног, так у нашей страны некроз вооруженных сил. Это классный диагноз, но я хочу немножечко поправить. К сожалению, сейчас степень жестокости не зависит от того, сколько прослужил солдат или сержант, а зависит от того, какие офицеры. 35% жалоб на пытки, побои, издевательства сейчас солдаты и родители нам приносят, это со стороны офицеров. Понимаете, та советская стратификация, она значительно изменилась. И поэтому я категорически возражаю против этого мягкого термина «дедовщина». Это преступление и тяжкие преступления.
Да, Михаил хочет, Федор, что-то добавить.
Я просто, молодочек, вы знаете, я хочу единственное добавить. Вы знаете, вот я, конечно, может, как-то, ну, ваш адрес. Вы знаете, вы вот этим солдатским матерям, я думаю, память не надо поставить. Я бы на вашем месте просто спросил, а где прокурор был, извините, кому за это деньги платят, им что? Извините, где был командир этого училища, где был министр обороны? Ладно, я просто вам два слова скажу. У меня недавно было дело, мне пришлось в Генеральную прокуратуру в выходной день звонить. Вы думаете, они стали со мной разговаривать? Я приехал в УИН, у меня там в СИЗО сидел один. Я в Москву приехал в выходной специально связаться, поправить их, потому что считал, что там тоже насильно человеком. В УИН, который вот, ну, на Пушкинской здесь. Вы думаете, в выходной мне кто-нибудь ответил? Сам вообще не стали разговаривать, уважаемый. И то, что такие женщины, которые, извините, не на страх, извините, по мужскую работу выполняют, я считаю, надо памятник ставить. Я не в упрек вам, просто вот мне это как задело сейчас.
Владимир Иванович из Санкт-Петербурга.
Добрый день, господа.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, это, я хочу сказать, что это система, и только система. Я работал в 91-92 году в одной из воинских частей, вольнонаемным. И вот там у нас стояла рота строительная. Командиром недавно был назначен один из учившихся в военно-политическом училище у нас на чекистов. Так вот, чтобы, когда училище расформировали, чтобы его куда-то деть, его назначили командиром этой роты. Ну и что вы думаете, он занимался чем? Избиением солдат, унижением, собственно говоря. Они должны были заниматься делом, они и занимались. Вот как говорят тут, что солдаты, мол, не привязаны к какому-то делу. Они были привязаны к делу, они на строительстве были заняты. Но те, которые оставались в подразделении, там на мелких работах, на обслуживании нашего хозяйства, вместо того, чтобы они были делом заняты, там муштрой всякой, ну, я не знаю, это все отрыжка советского времени. Вот оттуда и берутся такие командиры, как вот, которые... И потом, извините, вот последнее я хотел бы сказать. Нужно судить не за превышение полномочий, а судить за конкретное убийство. Превышение полномочий – это начало действия, а заканчивается убийствами и тяжелыми увечьями.
Да, есть статья «Нанесение тяжких телесных повреждений». Анатолий из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Здравствуйте. Согласны ли вы с тем, что при вольно-наемной армии не будет дедовщины? Я представлюсь, я член Лиги сторонников возможности любому гражданину отделиться от России с территории, которая составляет 11 гектаров и которую можно продать за 2 миллиона долларов.
Валентина Мельникова.
Да, ну, вольно-наемная армия не бывает. Бывает добровольная военная служба и профессиональная армия. Ну, вы знаете что? Новая армия построена на других принципах, на уважении к человеку и профессиональных взаимоотношениях. Да, в банках никто друг друга не привязывает к стульям, да, не насилует по 4 часа. Конечно, может изменить нравы. Но... К сожалению, я говорю еще раз, нету решения такого.
Михаил Федоров.
Я вот насчет предыдущего хотел товарища добавить, который-то звонил. Вы знаете, вот по поводу избиений. Вот у нас же в юриспруденции есть закон, а есть обычное право. Ведь вот я вот только что накануне разговаривал со своим близким другом, это ответственный ответ-секретарь бывший журнала «Российская юстиция», Бородин Леонид Вячеславович. И вы знаете, он сам сказал, видите, Михаил, когда я служил в армии, извините, мы вообще-то давали отпор. Вот нас эти воронежцы служили, извините, там. То есть вот я не сторонник, извините, физических с друг друга, но просто когда государство не способно уже, мы к чему? К своим, как говорится, но я не сторонник, снова вернусь, вот, к таким действиям, абсолютно согласен.
Но самозащита, мужчина,
да, ведь это же воин, извините, он может оказать сопротивление и противнику вооруженному, но хотя с вас же не сторонник.
Да, сопротивление.
Господа,
у нас...
вот это совершенно ложный, вредный посыл. Да, год назад в московском автобате рядом с прокуратурой военной мальчик, выпускник высшего учебного заведения, три месяца служил и в конце концов убил своего обидчика, да, насильника. Это выход? Да, он постоял за себя. Сколько у нас вот таких конфликтов, когда ребятам родители говорят, вот отцы, да, ты должен за себя постоять. Кончается тем, что парень наносит увечья своему обидчику, все, и ребята идут в тюрьму. Да. Это не выход.
Да, я хочу просто...
Алексей Левинсон.
Да, я хочу напомнить, и многие это знают, что то, о чем общество узнает, так сказать, вот эти эксцессы, крайние случаи, о которых мы узнаем, они двух родов. Один, кого-то убили, забили до смерти или там довели до самоубийства, и другой убил двоих, троих, восьмерых и так далее. Это... так сказать, уже получились типовые формы и, так сказать, конца, и протеста. И ни та, ни другая никуда нас не продвинут. Это я совершенно согласен, госпожа Меликовна, здесь должны быть изменены сами условия. Мне очень понравился пример, почему в банке туда, куда хотят идти, там люди относятся друг к другу по-человечески. В армии, куда не хотят уйти, там относятся друг к другу по-звериному. Вот это очень из этого понятно. Вытекает, как должно, да? Куда должно идти наше общество? Это оно должно идти туда, куда хочет идти народ. Молодые люди хотят идти в вузы, хотят идти в банки, хотят идти, не знаю, в спорт.
Они хотят идти в армию, только в другую.
Мы знаем страны, тот же Израиль, который здесь был упомянут, там служба в армии почетная вещь. Приезжают отсюда ребята, воспитанные в общем в российских условиях, да, и там хотят идти в армию. Почему? Там риск, там армия воюющая, там риск просто погибнуть или, так сказать, быть взорванным террористом. Они, тем не менее, туда идут, потому что там существует уважение к каждому отдельному человеку. Там люди не расходный материал. Там это не специфика израильской армии. Так построена любая современная армия, американская, германская. Это новый тип армии, который отвечает новому типу общества. Мы подходим к этому новому состоянию. Поэтому
думаю,
и надо
когда,
менять.
Я думаю, что когда Михаил говорил о самозащите, он не имел в виду, что вот надо, да?
Там, да, я в этой части, конечно, же способами, да. Но, извините, по каждому конфликту не побежишь, ты командир роты, да, в принципе. Да. А если сильный парень, извини, стоишь...
Да он тебя и пошлет, командир роты. Он выставит тебя на плац и будет говорить, вот он пришел ко мне доносить.
Нет, Валентина, я здесь с вами не согласен. Дело в том, что я в воинских частях, как ну, мое детство прошло. И по
это
поводу
было
данных...
в детстве, родной. Нет. Люди приходят к нам сейчас. Ну, вот
секунду,
только
да,
что,
можно
да?
Я сейчас заполню?
У нас осталось ровно 30...
Дело в том, что мое глубокое убеждение, я вижу, что многие офицеры, достойные офицеры, я могу привести, но я помолчу, миллионы, в смысле, ну, может, меньше, достойные. Что?
То, что произошло, это система?
Вы знаете, самое страшное, что это, по-видимому, система, но я все-таки с болью считаю, что все-таки надо что-то менять.
Алексей Левинсон, 10 секунд.
Да разумеется, система. И все знают, что это система. Тут некого убеждать. Мы можем себя утешать, говоря, что это отдельный случай. Но на самом деле все знают, что это система.
И Валентина Мельникова.
Верховный главнокомандующий знает, что это система, и не хочет ее менять. И в этом, на самом деле, главная его вина.
Сегодняшняя армия поглощает много средств без необходимой отдачи. Неизвестно, на какого врага направлена эта армия. Это сообщение пришло к нам на пейджер. Это машина по уничтожению жизни людей. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центр Алексей Левинсон и адвокат Михаил Федоров. Продюсер программы Наталья Гуреева и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».